оппоненты Путина. Россия переживает кризисный момент, и все люди должны подняться на борьбу с путинской диктатурой. Пару лет назад бывший российский премьер-министр Михаил Касьянов побывал с частным визитом в Вашингтоне. Для начала он без протокола заявил нескольким журналистам, что его беспокоит авторитаризм президента Путина. Затем у него состоялся еще десяток или даже больше неофициальных встреч, на которых он заявил другим журналистам, нескольким политикам и еще множеству людей в Вашингтоне, что его беспокоит авторитаризм президента Путина. В общем, он с таким же успехом мог бы взять мегафон и пройтись по улице, оповещая всех о своем намерении противостоять президенту Путину. В России никакой реакции не последовало. Примерно в это же время бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров решил оставить карьеру шахматиста, чтобы противостоять президенту Путину. Россия переживает кризисный момент, и все порядочные люди должны подняться на борьбу с надвигающейся путинской диктатурой, заявил он на страницах Wall Street Journal, то есть вполне официально. В России это опять же не вызвало никакой реакции, разве что один разочаровавшийся поклонник ударил его по голове шахматной доской. Каспаров прокомментировал это так: «Хорошо, что в СССР популярной игрой были шахматы, а не бейсбол». Сегодня оба они – открытые оппоненты президента Путина, хотя с какой стороны ни посмотри, у них мало общего. Касьянов – мастер обтекаемых фраз, технократ, прежде входивший в правящую элиту. Его, справедливо или нет, не знаю, подозревают в коррупции. Каспаров говорит без обиняков, к элите не принадлежал, по национальности наполовину армянин, наполовину еврей. Его в коррупции никто не подозревает, поскольку профессия шахматиста сделала Каспарова весьма состоятельным человеком. Но если эти двое совсем не похожи, то еще меньше общего у них с другими открытыми оппонентами президента Путина. Вряд ли их много объединяет с выдающейся журналисткой Анной Политковской, известной своими репортажами о чеченской войне и критикой Кремля. В конце прошлого года она погибла от рук убийцы. Или с Людмилой Алексеевой, бессменным лидером московской хельсинской группы. Эта почтенная организация была создана в 1976 году, чтобы вынудить советские власти соблюдать подписанные ими соглашения в области прав человека. А теперь переключилась на борьбу с путинским ползучим авторитаризмом в постсоветской России. У них мало общего и с Эдуардом Лимоновым, писателем, бывшим панком, чья национал-большевистская партия, больше всего известная своими хулиганскими и эпатажными выходками, тем не менее тоже противостоит Путину. Более того, у всех этих оппозиционеров уж точно нет ничего общего с самым громогласным оппонентом Путина, Борисом Березовским, опальным российским олигархом, который на прошлой неделе заявил в интервью Guardian, чтобы сменить этот режим, необходимо использовать силу. На вопрос, готовит ли он революцию, Березовский ответил совершенно верно, вызвав тем самым издевательские заголовки в московской прессе в том смысле, что олигарх идет по стопам Ленина. Нет, лучше я сформулирую свою мысль по-другому. В принципе, можно себе представить какую-то связь между Касьяновым, политиком, знающим ценным деньгам, и Березовским, хотя первый такие контакты отрицает. Но политический союз Березовского, скажем, с Алексеевой, между скользким магнатом, жаждущим внимания СМИ, и непреклонной седовласой женщиной, жаждущей справедливости. Нет, исключено. Напротив, если у нового поколения российских диссидентов и есть какая-то общая характеристика, то это их глубокие разногласия друг с другом. Одни выступают за уличные демонстрации, другим нужен телеэфир. Некоторых возмущает чеченская война, другие стремятся к личной власти. Кто-то живет в британских поместьях, кто-то в обшарпанных московских квартирах. Неудивительно, что им никак не удается сформировать сплоченную коалицию. Впрочем, как это ни парадоксально, разнообразием мотиваций и биографий это новое поколение диссидентов напоминает своих советских предшественников. Последние тоже не пользовались популярностью в обществе. Питер Редуэй, в то время ведущий западный специалист по советской оппозиции, отмечал, что даже в период апогея диссидентского движения в начале 80-х оно не оказывало никакого или почти никакого влияния на массы простых людей. Сегодня массы простых людей, скорее всего, проявляют Касьянову с его экономическим либерализмом, Каспарову с его инородческим происхождением, Алексеевой с ее высокими идеалами и Лимонову с его безумствами не просто равнодушие, но активную враждебность. Тем не менее, а может быть именно поэтому, отношение путинского режима к новым диссидентам все больше напоминает действия советских властей. До недавних пор путинская доктрина управляемой демократии воплощалась в жизнь относительно мягко и весьма искусно, хотя телевидение полностью контролировалось Кремлем. Никто не закрывал небольшие оппозиционные газеты, ведь их мало кто читал. Небольшим оппозиционным партиям почти не предоставлялся телеэфир, но и им позволялось существовать. Конечно, всех, кто заходил слишком далеко, били по рукам. На них натравливали налоговую полицию. А если оппозиционеры набирали слишком много влияния, эта полиция могла их и арестовать. Именно такая судьба постигла нефтяного барона Михаила Ходорковского. Тем не менее, система оставалась довольно мягкой, что позволяло Путину долгие годы изображать себя реформатором и получать приглашения на саммиты «Большой восьмерки». Однако, примерно год назад, эта тщательно дозированная толерантность в отношении явно слабой политической оппозиции начала сходить на нет. Теперь, кроме налоговой полиции, визиты оппозиционерам наносит и полиция тайная. У любых независимых организаций, экологических, правозащитных, даже просветительских, возникают трудности с регистрацией. Но самым наглядным свидетельством того, что правила игры изменились, стали чрезвычайно жестокие и демонстративные убийства двух известных людей – Политковской и Александра Литвиненко. Политковскую застрелили средь бела дня в собственном доме. Киллер был настолько уверен в своей безнаказанности, что оставил оружие на месте преступления. Литвиненко, как все мы знаем, убили в центре Лондона, отравив радиоактивным веществом. Такие убийства не совершают люди, стремящиеся избежать негативной рекламы, или хоть немного волнующиеся о том, как остальной мир воспринимает Россию. В последнее время начал меняться и тон публичных высказываний об оппонентах президента Путина. Сегодня их уже не считают незадачливыми чудаками. Пресса начала представлять их в демоническом обличье. Особенно она обрушивается на Каспарова. На прошлой неделе на сайте «Правда.ру» его назвали политической марионеткой, продавшей душу изменникам, замышляющим погубить Россию, бесноватым азербайджанцем, сторонником Березовского, который сидит в своей роскошной квартире в окружении привычного западного комфорта. В той же статье новые диссидентские организации характеризуются как разношерстная армия ненормальных преступников, политиканов, мошенников и мафиоза-подонков российского общества. Мило, не правда ли? Все эти оскорбления проникнуты глубоко въевшейся советской паранойей по отношению к иностранцам, которых подозревают в поддержке этой разношерстной армии ненормальных деньгами и предоставлением политического убежища. Хотя главным объектом таких обвинений обычно становится Америка. Мы регулярно слышим утверждение, что США финансируют чеченских террористов. В пропаганде подобного сорта все чаще начинает фигурировать и Британия. После того, как британский посол согласился выступить на небольшой конференции оппозиционеров, организованной Каспаровым и Касьяновым, его по пятам преследует и запугивает хулиганская националистическая организация, поддерживающая Кремль. Один из ее членов даже обвинил дипломата в рукоприкладстве. «Когда я выхожу из дома, чтобы купить корм для кошки, они идут за мной, размахивая плакатами», — рассказывает посол. Сегодня, когда Лондон облюбовали в качестве убежища опальные олигархи и диссиденты из числа бывших сотрудников КГБ, в конце концов Березовский объявлен в розыск российской полиции. В прессе легко можно встретить заголовки вроде «Британская болтологическая корпорация». Речь идет о комментарии к сообщению BBC об экологическом загрязнении в Сибири. В нем прозвучал еще и риторический вопрос. Почему бы BBC хотя бы раз не попробовать написать правду о России, а не искажать факты? Видим мы и злорадные статьи в связи с захватом британских заложников в Иране. На прошлой неделе «Правда.ру» с ликованием заявила, что инцидент с заложниками унизил британцев, навсегда развеяв миф об их стойкости. Несомненно, недалек тот день, когда российские власти начнут печатать плакаты с изображением толстых английских буржуев в цилиндрах, топчущих лаковыми ботинками российских рабочих. По данным недавно проведенного исследования в руководстве России, президентской администрации, правительстве и парламенте, 28% составляют бывшие сотрудники КГБ и других разведслужб. А целых 78%, судя по всему, были так или иначе связаны с разведкой, тайно или открыто. Мало-помалу российский политический класс не только меняет тон заявлений, но и возвращается к знакомым насильственным методам – В прошедшие выходные около 2000 представителей политической оппозиции, среди них был Касьянов, Каспаров и Лимонов, устроили в Москве марш протеста. Демонстрантов встретили 9000 ОМОНовцев с дубинками. Не менее 170 человек было арестовано, в том числе Каспаров, которого обвинили в том, что он выкрикивал антиправительственные лозунги при большом скоплении людей. Каспаров расценил новую силовую тактику полиции как свидетельство того, что правящий режим напуган. Другие подозревают, что Кремль опасается повторения украинской оранжевой революции, чьи участники осуществили смену режима путем массовых акций протеста. Не уверена, что они правы. Новообретенная агрессивность Кремля с таким же успехом может означать и другое. Он сегодня настолько уверен в себе, что уже не считает нужным хоть как-то учитывать мнение западной общественности. Тому есть немало причин. Одна из них заключается в 80-процентном рейтинге поддержки президента, подкрепленном монополизацией властями телевидения, куда доступ к потенциальным оппонентам полностью закрыт. Еще более важный фактор – высокие цены на нефть. Даже в самые мрачные времена советские диссиденты знали, что они способны привлечь к своей борьбе внимание Запада. В 1980 году группа советских женщин-политзаключенных направила письмо Рональду Рейгану, поздравляя его с избранием президентом. Послание адресат получил через 3 дня. Он был в восторге, а КГБ кипело от злости. Но сегодня Запад настолько старается потрафить президенту Путину, настолько жаждет российской нефти и газа, что Каспаров и Касьянов уже не могут рассчитывать на пристальное внимание западной прессы. Рейгана больше нет в Белом доме, и письмо из российской тюрьмы, скорее всего, оставит его сегодняшних обитателей равнодушными. Несомненно, в какой-то степени эту уверенность Кремля порождает и ощущение собственной правоты. В начале 90-х годов на короткое время возникло впечатление, что КГБ пришел конец. Сегодня он вновь на коне и обладает даже большей властью, чем прежде. Хотя бы одни события последних 10 лет показали Путину и его коллегам, что ценности, которые они усвоили за годы работы в советской спецслужбе, единственно верные. И если кто-то думает по-иному, их это уже не волнует.